Граждане и гражданки Российской Федерации, 14 сентября без объявления войны вооруженные силы Висбарии и Лубении пересекли границу союзной и братской для нас Республики Беларусь. Цель агрессоров – дестабилизировать обстановку в республике, поддержав сепаратистов, которые объявили северо-западную часть страны самопровозглашенным государством Вейшнория. Вооруженные силы союзного государства России и Белоруссии намерены дать агрессору решительный отпор, применив против сепаратистов армию, авиацию и флот.
Не пугайтесь, то, что вы сейчас слышали, это всего лишь легенда учений «Запад-2017», начавшихся 14 сентября в соседней с нами Белоруссии. Мы сейчас все объясним, это подкаст «Медуза в курсе», меня зовут Алексей Пономарев, и напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет.
Как объясняется вся эта история с неожиданным вторжением Висбории, Лубении и образованием сепаратистского государства?
Чтобы вы понимали, Висбория, Лубения — это выдуманные по легенде вот эти государства. И в Минобороны Республики Беларусь объяснили, что по подобному сценарию просто начинались все вооруженные конфликты в последнее время. В последнее.
Все вооруженные, все многочисленные вооруженные конфликты.
Много ли ты их знаешь, где в вооруженных конфликтах одна страна поддерживала сепаратистов в другой?
У вымышленного государства Вейшнории довольно много сторонников и в других областях Белоруссии, а не только на северо-западе страны, потому что пользователям интернета настолько понравилась легенда про Вейшнорию, что они придумали ей флаг, герб и даже гимн. Вайшнорида, тысячи искры перуно,
Вайшнорида, Висбария. Вейшнория находится, условная Вейшнория, на западе Беларуси, если посмотреть, как раз в тех районах, где вот больше всего голосовали за людей, которые противостояли Лукашенко на каждых выборах. То есть это опять же как бы, ну...
Место обитания пятой колонны. Но там еще забавно, что один из условных противников союзного государства России и Белоруссии, Висбария, который поддерживает вейшнорских сепаратистов, располагается аккурат на территории прибалтийских республик Литвы и Латвии. Ну, давайте теперь от всяческой мифологии отвлечемся и послушаем, как реально обстоят дела на учениях «Запад-2017». Для этого у нас на связи военный журналист и полковник Генштаба Минобороны РФ Михаил Ходаренок. И я должен сказать, что я перед тем, как, так сказать, договариваться с ним об этом интервью, послушал несколько эфиров с его участием. Это невероятное просто количество знаний, которое умещается в этом одном человеке, меня просто потрясает. Алло, Михаил Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Мы хотели поговорить про учение «Запад-2017». Хотелось бы начать вот с этого недавнего, не очень приятного инцидента, когда вертолет, вроде бы К-52, да, выпустил ракету по зрителям.
Вы знаете, достоверной информации у меня нет, но это, скорее всего, как наложение, как правило, нескольких факторов бывает в этом случае. И я не уверен, что все-таки там присутствовали какие-то зрители. Поскольку из видеоролика, в общем-то, достаточно понятно, что это все-таки станция Федерального агентства правительственной связи и информации, причем, так сказать, для мобильной связи. И уж какие там зрители были вот на таком объекте, это не совсем понятно. Я бы не стал вот из этой ерунды, елки-палки, делать какую-то вот трагедию вселенского масштаба. Вот ей-богу. Потому что на учениях, вот на моей практике даже бывали куда как более трагичные случаи.
Многие проводят параллели между нынешними учениями «Запад-2017» и уже легендарными такими учениями советских времен «Запад-81», которые тоже проводились у границы с Польшей. Что вы можете сказать по масштабам, по цифрам, какие могут быть сравнения?
Несопоставимы, конечно, цифры по сравнению с теми учениями, которые были в 1981 году, несопоставимы. И кто говорит вот по-другому, что заявлено там не более 13 тысяч военнослужащих, а на самом деле там 100, там какие-то тайные соединения, перебрасываются материальные средства, все это вообще-то полная ерунда. Потому что войска же невозможно вывести в какие-то, вот, например, густонаселенные районы, на федеральные трассы, на дороги общего назначения. Ну, совершенно невозможно вот, начать стрелять налево и направо в чистом поле. Нет свободной земли, где можно было бы, например, войскам свободно передвигаться. Они могут это делать только на полигонах или в учебных центрах. А полигонов, кстати говоря, у нас не так и много в европейской части. Вот Запад-2017 отрабатывался только на двух полигонах. Луга и Струги Красные. И потом у всех наших полигонов есть еще такое понятие, как емкость. Вот, например, ни в Луге, ни в Стругах Красных, ни на любом другом полигоне, который привлекается к этим учениям, невозможно даже полк развернуть, не говоря уже о дивизии. Кстати говоря, вот на Лужском полигоне там было произведено всего около 30 вылетов Су-25 и 4 Су-34. Ну, собственно говоря, то и все. И вот понять, что с этими силами можно завоевать Восточную Европу, это надо иметь грандиозную фантазию.
Но, тем не менее, один из вот этих вот вымышленных условных противников России, да, государство Визбария, расположено на территории стран Прибалтики, Литвы и Латвии. И ведь в Европе существует такой расхожий миф, такая паранойя о том, что Россия может вторгнуться в одну из прибалтийских стран. Как вы думаете, это случайность или такой вариант пощекотать нервишки нашим партнерам из НАТО?
Спасибо, Бог. Во-первых, значит, вот эти придумывания вот этих стран, если бы это было первый раз, я вот лично всегда был против этого и всегда вот свою точку зрения отставил, что не надо придумывать там вот каких-то вот таких занимательных названий. У нас в свое время, когда учился в военной академии генерального штаба, например, мы проводили учения на картах на юго-западном стратегическом направлении, но у нас были, например, страны придуманные такие, Шахдаг и Бурон, например. Это, конечно, фантазия может быть любая, но я не знаю, насколько вот это оправдано. На мой взгляд, все-таки противника надо обозначать одним словом, противник и все, а самим отрабатывать вот задачи боевой оперативной подготовки, там, огневые налеты, огневую подготовку, перегруппировки, наступление, отступление, а противник он как-то обозначит его одним словом, противник и все.
Ну и чтобы подвести некоторые итоги, наверняка вам частенько задают подобные вопросы, но тем не менее, если бы все-таки, не дай бог, произошло бы сейчас соприкосновение боевой сил НАТО и вооруженных сил Российской Федерации, какие перспективы могли быть у этого конфликта?
Вы знаете, вот прежде чем говорить, там, могло быть, не могло быть, ведь с чего начинается вот, планирование любых военных действий, как с нашей стороны, так и с любой другой. Во-первых, для начала обозначаются политические цели войны, политические цели кампании. Вот если вы как-то неправильно сформировали политические цели, у вас, я прошу за военное выражение, ни хрена не получится и с военными. И поэтому, прежде чем говорить о каких-то возможностях столкновения там, с НАТО, СИАТО там, или СЕНТО, надо сразу спросить себя, положить перед собой лист бумаги, ручку, пиши политические цели противостояния с НАТО и Европейским Союзом. Я уверен, что никто не напишет ничего. И с той стороны ничего не напишет. Потому что, у нас сейчас напряженная обстановка. У нас сейчас не самые лучшие отношения. Но вот политических целей, которые можно понятно сформировать и объяснить, ради чего мы должны вступать в войну с НАТО и в конечном итоге вот со странами Европейского Союза, я думаю, никто не объяснит, потому что нет таких противоречий.
Ну а пока российские и белорусские войска воюют с вымышленными странами, вымышленными противниками, на Западе тоже воюют с вымышленной какой-то своей Россией.
Да, знаменитый актер американский Морган Фриман записал на днях резонансное видеообращение. Оно не только от его лица, но от лица целой организации, которая называется Комитет по расследованию России.
На нас напали. Мы ведем войну. Представьте такой сценарий. Бывший агент КГБ, разгневанный распадом своей родины, планирует месть. Пользуясь возникшим хаосом, он строит карьеру в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим и нацеливается на своего врага — США. Комитет по расследованию России — это некоммерческая организация, главной задачей которой является освещение возможного вмешательства Кремля в американские выборы. Слово «возможно» от себя добавил, они-то уверены в том, что это действительно все
имело место, когда имело выбирали место. Трампа.
При этом в самом Совете нету людей, которые очень много бы и плотно соприкасались с Россией. Нету экспертов по России как таковых.
Там собрались, не знаю, режиссер фильма «Когда Гарри встретил Салли», там, ну, короче, какие-то персонажи, которые наверняка патриоты, так сказать, Америки, но совершенно не в теме, и экспертами их счесть сложно. По этому поводу довольно язвительно выступил Леонид Бершицкий.
Да, бывший главный редактор «Ведомостей» и издания «Слон.ру», нынешний «Репаблик». Сейчас он живет в Германии, и в колонке на «Блумберге», которая называется «Требуются эксперты по России, экспертные знания не обязательны». Он пишет, что, в общем-то, эксперты не нужны, потому что лучше всего сейчас себя чувствуют в Америке люди, которые как бы поднимают клику какую-то. И с первых сообщений о якобы вмешательстве России в выборы в США, это цитата из колонки, слова «пропаганда» и «хакеры» внутри политических умов Америки трансформировались в слово «война». Соединенные Штаты умеют вести войну, война не требует нюансов двусмысленности, и хорошо отрепетированная бравада Фримана тут как нельзя кстати. Позвоним, пожалуй, Леониду Бершицкому.
Попросим... Да, пусть он сам расскажет нам, что думает.
Леонид, в принципе, вы обрисовали довольно мрачную картину. Как будто в Америке фактически возрождается русофобия, голоса, призывающие к разуму, как бы глушатся, душатся, а Морган Фримен вообще получается чуть ли не американским Дмитрием Киселевым. Вот. И как бы немножко напоминает такую внешнеполитическую риторику в России, только наоборот. Действительно ли все так плохо?
Ну, во-первых, я не говорил от себя, что в Америке какая-то имеет место русофобская кампания. Просто люди, которые действительно являются экспертами по России, люди, которые ее изучают давно, хорошо знают русский, написали диссертации, книги про нее, говорят, что им все труднее становится объяснять какие-то тонкости и нюансы российской реальности. Спроса на эти тонкости и детали не стало, а имеется спрос на, скажем так, на воинственную риторику и на разговоры о том, что Америка находится в состоянии войны с Россией. В какой-то степени это понятно. Россию довольно долго, десятилетиями, постепенно переставали изучать, потому что она казалась такой увядающей региональной державой, все менее и менее интересным объектом изучения. А сейчас вдруг она снова в новостях в связи с тем, что разведывательное сообщество американское утверждает, что, мол, Россия вмешалась в прошлогодние выборы. И, с одной стороны, имеется некоторый дефицит знаний. Вот это сообщество, оно как бы было в загоне. Теперь его подозревают в том, что оно полно двойных агентов и симпатизантов Путина.
Это такая пятая колонна, что ли, получается?
Ну, как пятая колонна? Это люди, которые, скажем так, стали слишком близки к объекту своих исследований с точки зрения вот этих информационных воинов, да? Им нюансы не нужны. Им нужна ситуация, в которой есть спрос на борьбу с российским вмешательством, российской пропагандой, на противодействие информационной войне, которую якобы ведет, ну и в некотором смысле таки ведет, наверное, Россия против Штатов. Другое дело, что в реальном экспертном сообществе есть сомнения по поводу а. спланированности и б. эффективности этой российской информационной кампании, да?
Ну да, вы в колонке пишете, что это скорее какая-то реакционная такая вещь, нежели спланированная.
Ну, на мой взгляд, да, скорее она про реагирование. С другой стороны, она, как и много что еще в России, скорее про распил там бюджетов каких-то, чем про эффективность. Если как бы мы посмотрим на вот эти все пропагандистские материалы, что они недостаточно убедительны, чтобы на что-то всерьез влиять. В Америке сейчас плохой политический момент. Они хотят верить, что существует некий сатанинский российский план.
Ну, это какое-то желание быть обманутым фактически. Как-то эта ситуация может быть, как-то она может разрешиться, или это просто болезнь, которой нужно переболеть?
Конечно, она рано или поздно разрешится. Можно одурачить некоторых людей некоторое время, но невозможно одурачить всех все время. Рано или поздно станет понятно, что Россия не обладает никакими сверхъестественными возможностями по подрыву американской демократии и разрушению американских мозгов. Рано или поздно это станет понятно. Люди очнутся от этого, как от дурного сна, когда... Но произойдет это не раньше, чем это станет политически возможно.
Морган Фриман и его единомышленники прежде всего имеют в виду кибератаки, да, кибервойну, которую Россия якобы ведет против США, по их мнению, ведет. Об этих кибератаках, о хакерах российских, русских, такая уже легенда, да, бренд «Мировой русские хакеры», больше всего в редакции «Медузы» знает Даня Туровский, написавший о них...
Тоже наш бренд.
Ни один материал. Звоним ему. Даня, привет.
Привет.
Ты много писал о хакерах, об их сотрудничестве с российскими спецслужбами. И вот последний материал твой состоит из нескольких таких практически киношных историй о разных хакерах, которые там выводили миллионы долларов с чужих банковских карт в Америке, в частности, и их ловили американские спецслужбы. Но насколько это именно политическая история, а не просто банальная преступность, да, какой криминал ради наживы? Известно ли тебе вот об участии, не знаю, твоих героев или их знакомых там в этих знаменитых, ну, мифических или, не знаю, легендарных кибератаках на США в период выборов?
Это, на самом деле, две разные совершенно истории, и политическая, и про воровство, да. И они, вот эти задержанные хакеры, и Селезнев, и Кузьмин, и Смеленец, и там Тринкман, это, на самом деле, просто воры, никак не связанные с именно какими-то политическими взломами. Их и, на самом деле, власти американские не обвиняли в этом. Но при этом, если читать уголовные дела, то можно сразу оговариваться о том, что каждый из них, да, и хоть как-то связано или с российскими властями, или с российскими спецслужбами. Например, про Романа Селезнева, да, которого считают самым крупномасштабным хакером, когда-либо пойманным в истории, да, и который получил самый большой срок, когда-либо получавший хакер 27 лет. И когда ФБР приезжали встречаться в Москве с представителями ФСБ, они, собственно, передавали данные о том, что вот в России, в Владивостоке живет Роман Селезнев. Может, вы как-то начнете расследовать его? Это обращение к российским спецслужбам. Спустя месяц Селезнев, собственно, исчез со всех форумов, и в уголовном деле есть указание о том, что ФСБ просто передала эту информацию Селезневу о том, что ему интересуются американские власти. ФСБ, естественно, знал, чем он занимается, потому что всем хакерам, которые работают в России, известно правило «не работай пару», да, то есть не работай по российским сайтам. Тебя никто не будет принимать, ты будешь здесь работать, возможно, ты будешь вынужден сотрудничать там с российскими спецслужбами. Это важная тоже тема, про которую нужно говорить.
Ну да, вообще известно, что все хакеры, не все, но большинство хакеров легализуются таким образом, да, что их зовут на работу в ФСБ. Я очень много слышал такое.
Да, собственно, мои собеседники часто рассказывают историю о том, что просто они вынуждены работать, да, и сотрудничать со спецслужбами, просто чтобы их не посадили.
Морган Фриман тут, видишь, выступил на днях и сказал, что уже пора Трампу признать, что было произведено вмешательство.
Да, ну можно еще поговорить про вмешательство АНБ и США во многие истории, да. Например, про то, что АНБ создала самое мощное кибероружие, которое когда-либо было создано, да, Стакснет, с помощью которого атаковали урановые всякие станции в Иране. Ну, если говорить по США, про Моргана Фримана, которого я не стал на самом деле смотреть, потому что, мне кажется, возможно, это анонс какого-то фильма все-таки, я надеюсь на это. Нет никаких, на самом деле, серьезных доказательств о том, что Россия атаковала США. Это все более-менее построено на уровне мотивации, о том, что Россия якобы должна этим заниматься. Никаких доказательств серьезных нет, но можно при этом же с уверенностью совершенно говорить, что с начала 10-х годов, а уж точно с 12-го года в России прямо вот серьезно начали заниматься созданием своих кибервойск, и они точно существуют. И реально вот этим занялись очень активно, когда сменился, собственно, глава Минобороны Сергей Шойгу, и вот он начал говорить о том, что нужно этим заниматься. Нужно создавать войска информационных операций. Появилась идея о так называемых научных ротах, которая стала, собственно, основой российских кибервойск. Российские кибервойска — это, в отличие от Штатов, да, или Израиля, очень разрозненная структура. Есть там связанные с Минобороны, есть связанные, например, наоборот, с службами, с ФСБ.
Очевидно, что у России есть кибервойска, есть какие-то части, которые специально занимаются такими вещами, имеют возможности для кибератак, но никаких прямых доказательств влияния на выборы в США и в избрание Трампа у нас нет.
Доказательств нет. И мы можем с 100% уверенностью говорить, что мы могли бы это делать. И есть все возможности. Все технические возможности и специалисты для этого, конечно, существуют в России.
Ну, от глобальных противостояний между мировыми державами перейдем к следующей теме. Она о противостоянии между живыми людьми, которое буквально на днях тоже началось в Санкт-Петербурге. 18 сентября Антон Розенберг, называющий себя бывшим техническим директором ВКонтакте и бывшим директором особых направлений в мессенджере Telegram, опубликовал пост на Медиуме, некоторые называют этот текст текстом года, в котором рассказал о своем конфликте с Николаем и Павлом Дуровыми, основателями, собственно говоря, ВКонтакте и Телеграма. Розенберг пытается оспорить в суде свое увольнение из ООО «Телеграф», которое, как он утверждает, контролируется Павлом Дуровым. При этом, в свою очередь, компания «Телеграф» планирует взыскать с Розенберга 100 миллионов рублей, ни много ни мало, за разглашение коммерческой тайны. У нас сегодня в гостях Паша Мерзликин, корреспондент «Медузы», который побывал 19 сентября в Питере сразу на двух судебных заседаниях. Одно, как бы, Розенберг против братьев Дуровых, а второе — «Телеграф» против Розенберга. Паша, расскажи, в чем суть, кто, почему, в какой последовательности подал в суд друг на друга.
Первым подал в суд Антон Розенберг сразу после увольнения. Он планирует оспорить свое увольнение и хочет, чтобы его восстановили в его должности в компании ООО «Телеграф», которую он называет российским юрлицом мессенджера «Телеграм». Он считает, что его уволили только из-за личного конфликта с Николаем Дуровым, который, по его словам, как-то пытался ухаживать за его девушкой, которая в итоге стала его женой. В итоге Розенберга формально уволили за прогулы работы. Якобы он не появлялся на работе 19 дней подряд.
Ну, то есть его Дуров уволил, Павел Дуров, имеется в виду, уволил.
Розенберг утверждает, что Павел Дуров, да, лично практически уволил его. Они встречались лично, и Павел Дуров объяснил ему, что он не может встать в этом конфликте на сторону Розенберга, хотя его понимает его позицию, но так как его с другой стороны его брат.
При этом сам Павел Дуров в комментарии, который он дал Ване Колпакову, нашему главному редактору, сказал, что он вообще никакого отношения не имеет к этой истории.
Да, Павел Дуров все отрицает и говорит, что, в общем, 90% поста Розенберга — это вымысел какой-то параноидальный. И он даже обвинил Розенберга в том, что он якобы страдает некими психическими заболеваниями.
Не обвинил, он типа намекнул на то, что...
Ну как намекнул? Он сказал, что ему известно об этом.
У меня есть масса возмущения по этому поводу, потому что мне Дуров, как, наверное, и многим нашим слушателям, казался человеком практически безупречным. Ну вспомните, как он, допустим, отвечал сотрудникам Федеральной службы безопасности, когда те просили его заблокировать группы, связанные с оппозиционной деятельностью ВКонтакте, и как он вообще всегда топил за правду, и за свободу слова, и за... права граждан, и сейчас оказывается, что этот человек как бы, ну, повел себя, ну, некрасиво, не по-мужски.
А это как раз во многом личный конфликт, в котором сошелся его возможный подчиненный и его брат. Это чисто личные отношения.
Ну, вообще-то, честно говоря, из поста Розенберга у меня не сложилось впечатление, что именно Павел Дуров главный злодей, потому что он скорее там ведет себя как бы как человек, попавший в сложную ситуацию. То есть он говорит, что да, чувак, я тебя понимаю, но это же мой брат, во-первых. Во-вторых, это, я так понимаю, что Николай Дуров, как такой мозг, который кодил движок ВКонтакте, потом кодил движок Телеграма, и без него, в общем-то, вся эта компания братьев Дуровых невозможна. Поэтому очевидно, что, к сожалению, как бы, хотя Розенберг является тоже одним, насколько, если ему верить, да, одним из ключевых разработчиков, в этой ситуации приходится им пожертвовать. Вот я так понял эту ситуацию. А не то, что Павел Дуров как-то вел себя отвратительно.
У меня претензия в том, что, во-первых, он, да, поступил очень подло, указав на возможное психическое заболевание Розенберга, что отвратительно просто. А во-вторых, да, то, что он просто уволил. Но здесь мы немножечко заходим на территорию подкаста «Дело случая», да, Бабицкого и Крангаус. Ну да, мне кажется, что так, типа, поступать было нельзя. Но мне интересно, ты же был на суде, и ты виделся с Розенбергом. У тебя сложилось впечатление, что человек все это придумал, взял с какого-то своего собственного мира?
Нет, у меня совсем не сложилось такого впечатления, потому что либо он очень, не знаю, годами придумывал эту историю, потому что он рассказывал не только то, что в этом огромном посте написано, но еще какие-то детали. Он, например, рассказывал, как несколько лет назад он, когда еще ВКонтакте были голоса, если вы помните, он просил, чтобы ему, как сотруднику ВКонтакте, дали 10 тысяч этих голосов, чтобы он мог с помощью их пропиарить какой-то туристический клуб студентов СПбГУ.
Его обвиняют в разглашении коммерческой тайны. В чем состояла коммерческая тайна, которую он разгласил?
Ну, судя по иску «Телеграф», разглашение коммерческой тайны состоит в том, что когда Розенберга уже уволили и начались судебные разбирательства, он предоставил суду скриншоты рабочей переписки, а также то, что он в своем Фейсбуке указал себя как работника не ООО «Телеграф», а мессенджера «Телеграм». Павел Дуров в своем ответе на пост Розенберга сказал, что с 2014 года никаких отношений между «Телеграфом» и «Телеграмом» нет, но при этом сам «Телеграф» в своем иске указывает, что «Телеграм», мессенджер, разорвал с ними договор подряда вот сейчас, буквально...
Именно из-за Розенберга.
Именно из-за Розенберга, и именно из-за этого образовалась вот эта упущенная выгода в 100 миллионов рублей.
Да, и тут, конечно, отдельно доставляет то, что, как известно, Telegram не приносит прибыли, и об этом говорил сам Дуров, мне кажется, публично, и поэтому непонятно, в чем заключается упущенная выгода как бы из незаработанных денег. Есть еще один важный момент, на который мы обратили внимание некоторые внимательные читатели, то, что Розенберг в своем посте рассказал такую мини-историю, да, что в какой-то момент его личная переписка из Telegram была удалена. И потом ему ее вернули, когда он, так сказать, пожаловался на это публично. И Павел Дуров ответил и оправдал это некоторым техническим сбоем. Но какие-то еще источники Розенберга, так сказать, близкие к руководству компании, указали на то, что это мог быть лично Николай Дуров. То есть, что говорит там о том, что Telegram, который позиционирует себя как самый безопасный мессенджер, которому ты можешь доверить все, на самом деле не такой уж и безопасный, потому что любой высокопоставленный сотрудник Телеграма может получить доступ к твоим сообщениям.
В частности, Николай Дуров. Да, мы сейчас немножко поговорим про его личность, чтобы вы понимали, кто может редактировать ваши сообщения. Ну, на судах, общаясь с Розенбергом, я, в общем, понял, что он не хочет поднимать тему вот этого удаления, возможного удаления переписки. Он вообще избегал всех тем, которые могут действительно рассказать какую-либо коммерческую тайну Телеграма. То есть он ничего не говорил о взаимоотношениях со спецслужбами, о возможности сотрудников Телеграма смотреть переписку. Но при этом он отметил, что он все еще продолжает пользоваться Телеграмом, общается в секретных чатах.
Вот у нас сложился тут, так сказать, такой альянс. Паша Мерзликин успел пообщаться с Антоном Розенбергом, какое-то некоторое сложило о нем впечатление. Я в свое время, так сказать, имел удачную возможность пообщаться с братьями Дуровыми, которые как-то приезжали в Ригу, приходили в гости в «Медузу». Вот. А дальше мы водили их на ужин. И, ну, Николай Дуров на самом деле похож по описанию на того персонажа, про которого пишет Розенберг, на очень такого странного гения. Он реально очень замкнуто себя ведет, ему совершенно все равно, что происходит вокруг. То есть там, если помните, есть такой момент, когда он начал есть кашу с жуками, как бы, и этого не замечал. И, ну, как бы это его вот реально очень хорошо характеризует, потому что во время ужина с нами мы, так сказать, довольно мило беседовали с Павлом Дуровым, он отвечал на, в общем, практически все интересующие нас вопросы. Правда, утверждал, что Телеграм сидит в лесах, где-то в лесах Лапландии, Финляндии или где-то, в общем, точно совершенно не в центре Петербурга. А Николай Дуров просто весь ужин читал свою электронную книжку, не проявляя никакого интереса к внешнему миру. Вот буквально в день записи нашего подкаста, 21 сентября, стало известно о том, что «Медиум» удалил пост Розенберга, и причиной была публикация его скриншотов переписки с как раз братьями Дуровыми. Дело в том, что по правилам «Медиум» запрещено публиковать скриншоты личной переписки. «19 сентября на Садовом кольце в Москве, недалеко от станции Маяковская, поставили памятник оружейнику Михаилу Калашникову, наиболее известному как создателю того самого автомата АК-47.
Дзен, и искусство ухода за АК-47. Дзен, и искусство ухода за АК-47.
Там множество модификаций Калашникова, в том числе карабин Сайга и какие-то, в общем, пулеметы Калашникова.
Много, естественно, реакций от горожан, от москвичей, прежде всего, потому что сам вид памятника как бы вызывает разные эмоции. Это, ну, по большому счету, просто дяденька с автоматом.
Немножко напоминает вот эти вот постаменты браткам, которые стоят на кладбище.
Интересный прочитал пост в Телеграме у Юры Сапрыкина на эту тему. Он говорит, что на самом деле ущербность памятника не в том, что он с автоматом, не то, что там, что людей из него убивают, просто проблема в том, что это очень как бы в лоб. Не символ какой-то ставим, который бы мог бы вызывать мысли, какие-то эмоции у людей, которые смотрят на этот памятник, а просто ставим фигуру человека, а что он изобрел? Автомат. Давайте ему автомат в руки дадим. Вот вспоминается там Соловецкий камень, грубо говоря, да, он стоит прямо на площади перед зданием КГБ-ФСБ на Лубянке, и понятно, о чем этот камень. Это камень, привезенный, собственно, из Соловков, и понятно, какие мысли он вызывает, и мне кажется, это правильный вариант памятника.
Давай разберемся, памятник это Калашникову ли или нет. Вот, например, Олег Кашин в своей колонке на «Репаблике» выдвигает такую мысль, что это, в общем-то, даже не совсем как бы памятник Михаилу Калашникову, не совсем памятник автомату, а символ в честь возросшего в последние годы влияния корпорации «Ростех», которая сейчас владеет брендом «Калашникова».
То есть Чемизова, получается.
И Чемизова, да. Точно так же он говорит, ну вот, например, Столыпин у Дома правительства. Это не столько легендарный царский премьер Столыпин, сколько саратовский губернатор, потому что памятника ему символизирует неожиданное возвышение саратовского политика Вячеслава Володина. Ну а про поставленный в ноябре прошлого года памятник крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой
площади... Тут даже тут... к бабке не ходи, как говорится. Давай по поводу памятника позвоним культурологу Наташе Конрадовой.
Она же профессор Свободного университета в Берлине. И спросим вообще, зачем...
Зачем ставят памятники и какой в них смысл?
Мы, в принципе, все понимаем, зачем ставить памятники. Каким-то образом отрефлексировать прошлое, передать какое-то знание будущим поколениям. Но зачем ставить памятник Калашникову сейчас в таком месте, где он не жил? И еще вот в такой очень какой-то наивной прямолинейной форме. Мужик с автоматом.
Ну, во-первых, мне кажется, что совершенно не очевидно, зачем ставить памятники. Мы зря так это все как-то интерпретируем, как будто бы это очевидно. Это совершенно не так. Но это, на самом деле, это означает для того, чтобы согласиться о чем-то, что то ли было в прошлом, то ли не было, но нам важно, чтобы это воспринималось именно так. И тогда это отвечает на вопрос, зачем ставить памятник, как памятник Калашникову. Потому что совершенно очевидно, действительно, это очень наивное и такое прямолинейное действие, смысл которого в том, что автомат Калашникова – одно из главных изобретений России, которое очень популярно в мире, помимо России, и к тому же подчеркивает некоторую воинственность и мужественность россиян.
Ну, Мединский прямо сказал, что это культурный бренд России.
Михаил Калашников – это в какой-то степени... Кулибин 20 века. Это воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность. Простота. Честность. Организационный талант. Это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно, автомат Калашникова. Настоящий, ну, можно сказать, культурный бренд России.
Я не очень понимаю, что он имел в виду, даже если попытаться представить, что он всерьез все это говорил. Но мы понимаем, что он, помимо прочего, председатель военно-исторического общества, и поэтому, собственно, автомат Калашникова и все темы, связанные, собственно, с военной культурой, это его темы. Поэтому, когда он говорит про бренд, наверное, ну тут сложно как бы интерпретировать, да, но все-таки, наверное, он имеет в виду, что это некоторое страшно популярное изобретение, которое принадлежит россиянам, что, как мы знаем, не так.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что Калашников спер идею с СТГ-44, автомат, который вот выпускали перед концом войны немцы у себя?
Я бы слово «спер» не стала бы говорить. Там, собственно, есть вполне конкретные исторические факты, которые заключаются в том, что изобретатели СТГ-44 взяли в плен американцы, да, собственно, в 45-м году, перевезли в Советский Союз, и он работал в Ижевске, да, Хугашмайсер. И он работал, собственно, в шарашке, которая тогда называлась «Особый отдел», что ли, в будущем Ижмаше. То есть это, собственно, не то, чтобы кто-то у кого-то что-то украл, а просто так сложились исторические обстоятельства, что Калашников, приехав в город Ижевск, незадолго до того, как там появился, собственно, Шмайсер, работал вместе с целой командой Шмайсера, который приехал туда не один.
Ну, то есть мы, получается, этим памятником просто как бы завизировали этот миф, сделав его... официальным государственным мифом, условно говоря.
Ну, мне кажется, да. Дело в том, что тут совершенно не важно, какие события были на самом деле происходили, да? Государство занимается производством мифа некоторого. Делает это вполне успешно, потому что никто ему ничего не говорит по этому поводу. Надо же чем-то гордиться. Единственное, чем можно гордиться, ну, в общем, это, наверное, какая-то военная агрессия, которую и Российская империя, и Советский Союз, и постсоветская Россия производит с такой завидной регулярностью, да? И Калашников в этом смысле идеальный символ.
Получается, что это памятник-то не Михаилу Калашникову, а автомату Калашникова. Главный там в этом памятнике автомат получается тогда.
Ну, автор памятника и Мединский, который, собственно, как бы отвечает, да, за всю эту историю, говорят о том, что это памятник действительно русскому человеку, потому что он, с одной стороны, скромный, с другой стороны, его изобретение так сильно, собственно, помогло родине, хотя не очень понятно, что они имеют в виду, потому что, как мы знаем, АК-47 был в 47 году изобретен, то есть Вторая мировая война уже закончилась, а АК-74, самый популярный, он был впервые в Афганистане использован, поэтому о какой защите родины идет речь, не очень понятно. Но важно, мне кажется, то, что действительно это военная агрессия, это как бы имперская политика, которая уже не первое столетие, собственно говоря, является единственным смыслом российской политики. Это и есть, ну, как бы месседж, который несет этот памятник. Ну, никто не сопротивляется, значит, он работает.
Вот еще одна забавная или не очень деталь. Дело в том, что скульптор Салават Щербаков и его подмастерье при проектировании памятника, как это объяснили в Российском военном историческом обществе, что-то перепутали, и поэтому разместили на памятнике схему не автомата Калашникова, а немецкого автомата, который выглядит схожим образом. Сейчас, правда, уже они пообещали все переделать и схему убрать. Сказали, что в интернете нашли какие-то неправильные чертежи. Ну а какой памятник поставят нам, Евгений? Останемся ли мы в памяти читателей «Медузы», как ведущие подкаста «Медуза в курсе»?
Кровоточащие уши. Такое мне предложение.
По поводу кровоточащих ушей, вы могли заметить наверняка, что на «Медузе» появился наконец-то отдельный раздел подкаста, чему мы искренне рады.
Безусловно, замечательно, прекрасно нарисованные все эти иконки, все это прям хочется.
Нет, все стало красиво, удобно, удобно подписываться.
Удобно слушать.
И более того, у каждого из подкастов, а если вы внимательно слушаете подкасты «Медузы», вы знаете, что кроме «Медузы в курсе» существует еще подкаст «Текст недели» и подкаст «Дело случая». Теперь вот у каждого из подкастов есть свой канал, и «Медузу в курсе» вы можете слушать в этом же канале, как вы уже подписаны, по этой же подписке. А на два других подкаста, если вы любите слушать «Дело случая» и «Текст недели», вам нужно подписаться отдельно в iTunes или по кнопочке на сайте. А это был подкаст «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Евгений Берг.
Все материалы, которые мы сегодня обсуждали, вы найдете по ссылкам под этим подкастом.
Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас. Слушайте нас через неделю.
И старайтесь не нападать на соседние страны, даже если они выдуманные.
Пока вы находились в воздухе, произошел военный переворот.
В республике Кракожия сменилось руководство.
Кракожия? А? Он не понимает.
Нет.